Доброе утро.
Доброе утро.
Ирина Левина.
Кирилл Шкилев.
Елена Костылева, наш звукорежиссер. Эту предновогоднюю неделю мы решили здесь немножко поработать, да, поговорить о различных новостях, поговорить о событиях,
так
которые
говоришь,
происходят.
Так говоришь, как будто, знаешь, принято в предновогоднюю неделю уже отдыхать. Всегда работаем в предновогоднюю неделю.
Ну, обычно же, да, спустя рукава, так, мягко говоря, работается. Хотя не все,
не все. Не все, да. Вот ЦИК активно работает, например.
Ну,
да?
Молодцы.
Партии активно работают. Об этом мы, кстати, сегодня довольно много будем говорить. Сразу несколько тем, и по тем у нас будут так или иначе касаться того, что происходит в стране, в Оренбурге.
С выборами
президента. С выборами, да.
Кстати, вот президент, пока мы не начали, только, ответил, вот новые плакаты, которые там, выбор президента.
Ну, с этим вообще, которые агитируют приходить логотипом на избирательный участок.
Который с крутым логотипом. Вот.
У нас, видимо, с тобой, Кирилл, разные представления о крутости.
Ну, это в кавычках, да.
Меня не очень, конечно, эти плакаты мотивируют идти на выборы.
Не, ну, я их начал просто замечать.
Уже хорошо, видишь.
То есть, видишь, уже их просто, видимо,
уже нормально, да. +7 922 878 2444 это номер для смс-сообщений. Можете туда присылать ваше мнение, комментарии. Есть еще аккаунт в Твиттере @orinekh. И, как всегда, напоминаю, что нас можно слушать еще и на сайте 1743.ru. На сайте Оренбургской медиагруппы есть трансляции в Фейсбуке и ВКонтакте на наших официальных страничках.
Видеотрансляции, да.
У нас сегодня вторник, поэтому довольно много газет. Я так понимаю, что это завершающие газеты этого года. И, наверное, там должны быть какие-то итоги года. Я вот так предполагаю, а
ну,
Кирилл...
не совсем. Там,
не совсем.
Как сказать,
ну,
есть,
Кирилл,
конечно,
сейчас об этом расскажет, потому что он сегодня отвечает за обзор прессы.
Пресса с доставкой на дом.
Так, Аиф Оренбургский, давай начнем, наверное, с него. Собственно, на первой полосе здесь самое главное — это индекс оливье. Собственно, то, о чем мы...
дорожает?
То, о чем все говорят сейчас в последнее время.
Да.
Дорожает вообще, новогодний стол подорожал по сравнению с 2016 годом, но не сильно, на 5%. То есть можно, в принципе, в оливье колбаски не доложить, и вот выйдет
знаешь,
то на то, на самом
можно
деле.
Было в октябре еще закупиться, в морозилочку все положить и не жаловаться.
Да,
потом,
всем говорить, что не трогайте это на Новый год.
Да.
Такая тема нормальная. И не стоять в пробках, которые сейчас происходят. Так, ну что, вот как раз... Оренбург заплатит на 5% больше. В среднем новогодний стол на семью из 4 человек посчитали в Росстате. Видишь, тоже люди работают.
Считают.
Считают, да. 5211 рублей 54 копейки.
Подожди, на человека или на весь
Нет,
стол?
Нет, это на весь стол. То есть полностью весь стол. Здесь,
ну, это бюджетненько.
Да, ну так, среднем, здесь что есть? Новогодний салат, оливье, сельдь под шубой, говядина бескостная, курица, колбаса, икра, консервы, сыр, соки, водка, коньяк.
Икра кабачковая, я так думаю.
Нет, лососевая.
Судя по общей цене,
756 указано. Рублей, между прочим, заложено здесь. Вино игристое, отечественное. Вот. Так что салат оливье будет стоить, вот самый главный вопрос, 273 рубля 21 копейка за килограмм.
Ну, так,
тоже
нормально.
Дороже. Вот, а сельдь под шубой подешевела. Кстати, вот сельдь под шубой подешевела.
На
4%.
Хозяйки.
134 рубля будет стоить. Ну, давай запустим голосование. То есть оливье подорожало, сельдь под шубой подешевела. То есть такое извечное противостояние двух новогодних салатов.
Ты так хочешь спросить? Давай просто спросим, делаете вы вот...
Оливье и сельдь.
Оливье и сельдь под шубой. Для вас это вот обязательный ритуал такой на Новый год.
Конечно.
Без этого просто праздник не праздник.
Особенно под этот, под иронию судьбы. То есть там знаешь, там когда колбаску надо добавлять, да, там да, когда, да. Собственно, и полит 90, в ванной стоит, 90, когда 27, мы
91, конечно, вот Новый год обязательно делаем эти салаты, потому что иначе Новый год не Новый год. 90, 27, 92, да нет, абсолютная ерунда, вот что хотим, то и готовим, и надо изживать эти старые советские традиции.
Голосование. Процесс пошел.
92-7-91, конечно, нужно делать оливье и сельдь под шубой, потому что это классика,
ну,
жанра.
Что как, да,
конечно. Это вот традиция. Вот не сделаешь это...
Это вот как запах мандаринов.
Это как встать не с той ноги, понимаешь? Значит, что-то будет не так в будущем году. И 92-7-92, да нет, конечно, вообще на этом не зацикливаемся.
Есть много других разных салатов, блюд.
Оригинальное что-то готовим. Буквально одну минуточку поголосуем. Кирилл, расскажи пока дальше,
что
в газете.
Вот, на 9 девочек больше родилось за прошлую неделю, понимаешь, в городе Оренбурге. То есть песня-то сбывается.
Сбывается,
на 10 девчонок,
да.
9 ребят по статистике, как раз, причем буквально уже. Так, на второй полосе маршрут новогоднюю ночь. Если кому-то интересно, в ночь с 31 на 1 января с 12 ночи до 6 утра оренбургские пассажирские перевозки будут работать с общественным транспортом, вот муниципальный. По 2 единицы техники на каждом маршруте, на 2, 4, 6, 7, 10. 10-й, 12-й троллейбус, 20-й, 21-й автобус. Ну, а, соответственно, уже утром будет дальше работать. Так что, если хотите, то можете покататься на троллейбусе. Наверное, весело будет, да, там час ночи.
Новогоднюю ночь. Давай, пока мы не ушли далеко от как раз новогодней ночи этой темы, я еще раз напомню, номера для голосования 90-27-91. Конечно, вы из тех, кто соблюдает традиции, делаете либо оливье, либо сельдь под шубой,
либо и то, и другое.
И то, и другое, да.
И желательно под шубой.
90-27-92. Нет, вы не сторонник вот этих вот, скорее, наверное, таких советских традиций новогоднего стола, и вы стараетесь уходить от этого, готовить что-то более оригинальное, может быть, ничего не готовить, идти куда-то в ресторан. 90-27-92.
Приходишь в ресторан, а там оливье, да?
Да, и сельдь под шубой. Давай подведем итоги этого голосования, тем более, что цифры сейчас довольно красивые получаются. 54% наших слушателей говорят, что соблюдают эти традиции с таким новогодним оформлением стола, и 45%, 46% даже практически, говорят, что не соблюдают.
Да. Ну вот, видишь, значит, живые еще традиции в душе оренбуржцев.
Да, да, продолжаем с обзором
пресс. Собственно, на второй полосе также материал по поводу законодательного собрания, где принят бюджет бездефицитный. Здесь, ну, соответственно, есть мнение Сергея Грачева, который говорит, что это важно, что мы входим в Новый год с уже принятым бюджетом и гарантируем исполнение социальных обязательств. Не помню, чтобы я был такой, чтобы не принимали перед Новым годом бюджета. Ну, важно,
что приняли. В Абдулино такое было однажды, и там специальная процедура есть, как жить, если бюджет не принят.
Ну да, да, да. Нет, такие процедуры есть, они очень печальные, кстати. Здесь как мнение Фролова есть, Владимира Фролова, лидера «Справедливого роста», который говорит, что нулевой бюджет достигнут за счет сокращения социальных обязательств. А руководитель фракции ЛДПР Оксана Набатчикова говорит, что в документе слабо отражена поддержка малого и среднего бизнеса. Вот. А вот, кстати, коммунист Максим Амелин сказал, что такой бюджет хорош с точки зрения бухгалтерской отчетности. Однако у фракции видит в документе сокращение многих расходных статей. Ну, про это уже много говорилось. Так, аргументы и факты. Здесь вот 4-5 полоса, прям тема номера. Знаешь, тут вот все есть. Куда можно, что делать на новогодние каникулы? И на лыжах покататься, и на елку сходить, пенсию получить, сходить на почту, как за покупками, и вообще даже есть график работы травмпунктов, что тоже
полезно,
немаловажно. Да. Ну и вот на 15-й полосе здесь разные оригинальные новогодние елки, которые оренбуржцы украшают. Там,
я слышала, что в Оренбурге есть елка, которую украсили футбольными мячами, да, и надписями с названием стран-участниц чемпионата,
да,
мира.
Да, да, именно такой есть. Это на улице Державина в городе Оренбурге.
Так. Частный сектор там. Да, елочка такая, есть, сосна, смотри, точнее, на улице.
Так, очень, ну что, забавная. Газета «Оренбуржья».
Газета «Оренбуржья»,
прям что первая нам? Полоса. Вот как сохранить у ребенка веру в чудо и не остаться без штанов.
Это подарок, видимо.
Да, хочу айфон. Вот, вперед Новый год, естественно, все сразу об этом. Вторая полоса, кстати, по поводу информации по поводу новой горнолыжной базы в Сорочинске. То есть, помните, там такой пенсионер, который это все организовал, но ему решило государство помочь. То есть и помимо одного подъемника оборудовали еще два новых подъемника и 6 трасс различной сложности. То есть теперь в Сорочинске можно покататься на...
Осталось, правда, дождаться снега. Я читала информацию об этом. Там все плохо очень со снегом, как и неделю назад было по всей области.
Ну да.
И там 5 дней без остановки работали специальные пушки, которые делают снег искусственный. И только тогда удалось хоть как-то заполнить склоны снегом. И
а тут бах,
позволило этому губернатору, да, прокатиться прям там.
На чем?
Кстати, не обратила внимания, лыжи это или сноуборд. Да, еще один зимний спор извечный. Ну, кстати, я не знаю насчет того, насколько сейчас действительно работает или нет этот спуск. Есть информация, что не все там, да, так
ну,
просто.
Ты знаешь, как не все бывает хорошо вот так сразу. Все-таки хоть и Новый год, и чудеса, но не все вот так бывает хорошо. Так, что у нас тут? 6-я полоса, новости Оренбурга. Успели. Вот колонка Вячеслава Вотина по поводу ввода в первую очередь реконструированной набережной, ну, спуск к реке Урал. Вот. Казалось, что вот пишется, что как только началось вскрытие ступеней, стало ясно, что еще немного они начали бы рассыпаться, то есть спасли нас фактически, понимаешь? Иначе бы...
Мне кажется, это было очевидно еще до того, как их начали вскрывать. Вот последний раз, когда я по ним спускалась, они уже производили впечатление рассыпающихся очень активно ступенек.
Да-да-да. Так, спуск будет... грот будет закрыт от случайных посетителей бронированными стеклами. Что поделать? Находятся охотники порисовать на стенах и набросать мусора.
Знаешь, я думаю, что можно было бы, в принципе, весь этот спуск закрыть чем-нибудь от вандалов, чтобы не ходить проходили лишний раз и ничего там не трогали,
вообще
не смотрели.
Всех.
Вообще от всех,
то есть,
да.
Только проводить там чаепитие с журналистами каждый
день. Это лучший способ сохранить то, куда вкладываются деньги. Вот все, вот оградить забором каким-нибудь, и отлично все сохранится. Не то, что на 50 лет, понимаешь, и 300 лет в таком состоянии простоит.
Да, к сожалению, это так. Последние штрихи реконструкции предстоит сделать весной. А знаешь почему? Потому что Сергей Брюнёв говорит, что краска на морозе плохо сохнет.
Очевидно.
Оказывается. Ну, так такое бывает, да.
Асфальт, значит, можно в луже, а краску...
Ну, асфальт хорошо сохнет. Нет, если асфальт красить, то, конечно, тогда можно не делать. Седьмая полоса. Здесь большое интервью с Ольгой Березневой, председателем Оренбургского городского совета, рассказывает, чем городской совет порадовал в этом году.
Ольгу Березневу или оренбуржцев?
Ну, Ольга Бережнева уже оренбуржец.
А, ну,
то есть,
ну да.
То есть, как-то логично, да? Плановый бюджет, то есть, они говорят о том, что вот приняли бездефицитный бюджет, но ждут дополнительных поступлений.
То есть, соответственно, профицитный бюджет.
А?
То есть, будет профицитный
бюджет. Ну, если будут дополнительные поступления. То есть, соответственно, если такое будет, то увеличат ассигнование на программу «Спортивный Оренбург» и также на поддержку медработников на выплаты. Так, вот, знаешь, а здесь, кстати, на восьмой полосе герои нашей публикации, то есть всякие различные люди, про которых писал газета «Оренбург», здесь и волонтер, который нашел ту самую девочку на свалке, здесь и летчик, который посадил самолет Москва-Бангкок. Ну, в общем, вот много наших оренбуржцев, которые совершили действительно нужные, важные поступки. Такой добрый материал. Так, 15-я полоса, здесь тоже про горсовет, но уже как бы заседание городского совета. А, ну, вот что интересно. Ну, вот опять же про выпускников медицинского университета и по поводу новых улиц. То есть у нас появилась новая улица Рощина, а в поселке Кушкуль улица Водяная. Вот так. Так, что сейчас еще у нас в Оренбурге? Здесь все. А, вот, смотри, большое интервью с Дмитрием Хусидом, директором управления дорожного хозяйства в области, по поводу дорог наших, не оренбургских, а вообще. Областных дорог. Ну что, он говорит о том, что самый главный... крупный проект этого года, который будет продолжаться в следующем году, это строительство обхода города Оренбурга, то есть большой объект, который на данный момент готов уже на 90%, то есть на финишной прямой в следующем году будут завершать. То есть в итоге часть транспорта, который идет с стороны Соль-Илецка, может уходить в Беляев, Корск, Самару, не заезжая в город. То есть, наверное, это очень полезно. Так, отремонтировали дорогу Оренбург-Беляев, 40 километров трассы. Вот, на что я обратил внимание. Соответственно, Татьяна Богатенко, которая брала это интервью, она спрашивает о безопасности. Автовладельцы ругаются на мобильный прибор видеофиксации, ставят их частные лица, где попало, и сшибают легкие деньги. Ну, на что Дмитрий Хусид отвечает, что приборов от видеофиксации, да, это наша вотчина. Все они, стационарные передвижные, устанавливаются только в местах концентрации ДТП. По рекомендациям ГИБДД они на наше усмотрение. Проводятся торги на установку приборов, победитель работает, и над ними осуществляется очень строгий надзор.
Так что это вот не кто-то там выехал на дорогу и
поставил. Да, со своим купил прибор на Алиэкспрессе и поставил. Нет, строгий надзор осуществляется, и всех все знает. 22-я полоса. «Внук Деда Мороза» называется материал. Это интервью с, ну, известным в социальных сетях оренбуржцем, который называют «Степным моржом». Ну, и он сам себя так называет.
Человек, который зимой и летом
да,
только
в шортах. Да, это Станислав Шарпаев, да, он ходит только в шортах. Вот он, знаешь, что говорит? «Когда я отрастил бороду, начал ходить раздетым, обливаться холодной водой, стоять босым на снегу и желать всем людям здоровья и счастья, мне стало очень комфортно жить». Вот тебе программа «Комфортная городская среда». Можно так, а можно вот, собственно, вот так. Кстати, у него спрашивают, как у него складываются отношения с полицией. Он говорит, что поначалу их интересовала моя персона, а теперь останавливают только если сделать селфи.
Привыкли уже. Ну что, я так смотрю у тебя в газете еще,
вот,
да, что-то отмечено?
Да, вот по поводу, как, соответственно, обломать ребенка с подарком и не поломать ему психику. Ну, это
обломать.
Это я так по-своему интерпретировал.
Я надеюсь, вы идите не слушать сейчас наш эфир.
Не, ну, я... Нет, хотя мы, может, и слушать. Нет, здесь просто, знаешь, как вот есть интересные советы детского психолога. Вот, например, спрашивает читатель, что дочь хочет написать письмо Деду Морозу. Боимся с супругой, что не потянем желание. Как можно подействовать на нее? Консультант что отвечает? Давайте разберемся. Дед Мороз – персонаж мифический. Значит, они могут создавать собственные мифы. Допустим, такие. У Деда Мороза есть определенный денежный лимит. И он дарит подарки в пределах своих возможностей. А еще он сам выбирает, что подарить. Роль волшебника. Ну, как дальше? Потому что вдруг меня дети слушают. В общем, рассказывает случай. мальчик попросил у Деда Мороза ноутбук, а в семье уже было 4 компьютера. Соответственно, мальчику пришло письмо, что: «Дорогой Юра, я прочитал твое письмо, но у тебя в доме уже есть 4 компьютера, поэтому я не могу тебе подарить еще один».
Еще здесь... миф, да, что Дед Мороз может ответить.
Да, много советов разнообразных, как, например, выбирать там елку ну, натуральную или, соответственно, искусственную. Так, ну все, да, здесь,
да, завершаем,
наверное,
тогда с обзором прессы. Я думаю, что достаточно мы этому уделили времени. И давай перейдем к тем темам, на которые, в общем-то, нас и слушатели здесь своими смс-ками тоже сподвигают.
То есть пока про Дедов,
да,
Морозов...
Да, знаешь, и... даже раньше стали приходить смс-ки нашего эфира. Видимо, слушатель, который подписывается именем Георгий, слушал «Московские новости», и он тут очень радуется, приветствует эхо и говорит: «Я же вам активно сообщал. Поговорим давайте о кандидате в президенты РФ номер один». Ну и дальше, в общем, рассказывает историю о том, что не допустили к выборам Алексея Навального. Угу. И очень этому Георгий, видимо, радуется, потому что, говорит, все на выборы, и тут еще и смайлики, и целый...
То есть теперь можно пойти на выбор.
Ну, для Георгия, да, понимаешь, его скорее эта новость очень обрадовала, это то, чего он ждал, и я так думаю, что он еще нам несколько дней до этого писал, потому что он нам напоминает, что вот уголовника не пустили. Очень нравится Георгию такой именно эпитет в отношении Алексея Навального. На самом деле, да, действительно, вчера уже вечером стало известно, что ЦИК вроде бы как отказывает, да, Алексею Навальному в регистрации, после этого Алексей Навальный...
Ну, это не сюрприз же был. То есть...
Ну, ты знаешь, буквально...
Даже и сам ЦИК и говорил, ну, как бы вот, вы приходите, конечно, но...
Сюрприз, не сюрприз, но проводилось много довольно опросов разных всеми в соцсетях, и у нас на Эхе, и на федеральной даже радиостанции. И задавали вопросы, ждут люди, что зарегистрируют Навального или не ждут. И на самом деле был немаленький процент по разным опросам тех, кто ждал все-таки, что его зарегистрируют. Так что для этих людей это все-таки, наверное, было какой-то неожиданностью,
наверное,
или разочарованием.
Да.
Они,
наверное,
ждали,
да,
другого.
Это как для чиновников зима. То есть она в любом случае придет, но как бы всегда неожиданность. У нас последние два дня актуально.
Алексей Навальный, видимо, был готов в том числе и к этому варианту. И буквально сразу после того, как стало понятно, что его не регистрируют, записал видеообращение к своим сторонникам и всем, кто следит за его деятельностью политической. И сказал, что нужно устроить некую такую вот забастовку. Uh-huh. Некоторые стали сравнивать ее с бойкотом, но он говорит, что это не бойкот, а именно забастовка. То есть некие такие действия, которые должны каким-то образом, видимо, по его мнению, показать власти, что они не идут на выборы, они вот против такого формата проведения.
Ну, то есть бойкот, это, видимо, молчаливое нехождение на выборы.
Видимо, да. А забастовка
это такое вот более... принципиальное нехождение на выборы.
Нехождение вместе с какими-то еще дополнительными активными действиями. Угу. Какие именно это будут действия, я так думаю, что Навальный и его команда будут рассказывать нам в ближайшее время. А давай спросим наших слушателей. Вот вы услышали вот это вот заявление Навального, вы поняли, что его вот на данном этапе не регистрируют. Он предлагает устроить вот такую политическую забастовку по поводу выборов. Вы рассматриваете для себя вариант поучаствовать в этой забастовке или нет?
Каким-нибудь образом.
Да, как он будет предлагать, Навальный, его команду, вот таким образом и участвовать. Или нет, вы точно в этом участвовать не станете. 90-27-91. Да, интересное предложение. Вы, наверное, поучаствуете в этой забастовке в том формате, в котором это будет предлагать Алексей Навальный. 90-27-92. Однозначно нет, вы в этом участвовать не будете.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, 90-27-91, вы поучаствуете в забастовке, то есть, ну, не отдадите свой голос никому, скорее всего, очевидно, да, там, как это произойдет. А 90-27-92, нет, не будете в этом участвовать. И почему? Пишите тоже, кстати,
да,
на смс.
Да, на номер +7 922 878 2444 присылайте ваш комментарий, почему вы тот или иной вариант ответа выбираете.
И, кстати, интересный момент, что я вот вспомнил, в 2011 году, когда были выборы в Государственную Думу, тоже была кампания Навального «Голосуй за любую другую партию, кроме Единой России», которая помогла Справедливой России сформировать на тот момент немаленькую фракцию, то есть в Государственной Думе.
И мы видим, к чему это все привело, да, кстати. Да. Вот такие действия, да, со всякими технологиями, делаете то или другое. Я напомню, что мы голосуем. Вы наверняка уже в эфире «Эхо Москвы» слышали выступление Навального, которое он выложил, как всегда, у себя на YouTube-канале, где он призывает своих сторонников, да и, в принципе, людей, которые, на его взгляд, за демократию, за нормальные выборы, поучаствовать в некой такой политической забастовке. Если вы это поддержите, 90-27-91. Если вы в этом участвовать точно не будете, 90-27-92. Итоги подведем после московских и оренбургских новостей.
Спонсор программы «Утро в Оренбурге» – компания Discovery.
Продолжаем.
Продолжаем программу «Утро в Оренбурге». Кирилл Шкилев, Ирина Левина, Елена Костылева по-прежнему в студии. Напомним еще раз номер для смс-сообщений. +7 922 878 2444.
Еще нас можно слушать в офисе, онлайн-трансляция на сайте 1743.ru, на сайте Оренбургской медиагруппы, в Фейсбуке и ВКонтакте.
Да, мы уходили на московские оренбургские новости с голосованием по поводу вот той самой забастовки, которую в связи с недопуском или с нерегистрацией объявил или предложил своим сторонникам Алексей Навальный. Мы спрашиваем вас, вот вы здесь, живя в Оренбурге, наблюдая за этим всем, планируя или не планируя участвовать в выборах, как вы относитесь к этому предложению? Вот вы обязательно присоединитесь к этой забастовке? Ну, или, по крайней мере, у вас вызывает какой-то интерес эта акция, и вы еще подумаете, но скорее вы поучаствуете,
ну, может
в ней.
Быть, да.
90-27-91. 90-27-92, нет, вам непонятно, что это за политическая такая забастовка, или вы там не сторонник Навального и всех предложений его.
У вас есть свой кандидат, в конце концов, за которого вы готовы проголосовать.
Да,
то есть
да.
Те, которые... Ну, еще пока непонятно, там будет или не будет этот кандидат, но есть.
Да, 90-27-92, номер телефона для тех, кто к этой забастовке, которую предложил Алексей Навальный, точно присоединяться не будет. У нас приходят смски от наших слушателей на номер +7 922 878 2444. Я сейчас их прочитаю. Сергей напишет, что отвод Навального от выборов был очевиден, но этот факт отлично демонстрирует нашу псевдодемократию и испуг власти. Но это не отменяет, Сергей, вопрос о том, присоединитесь ли вы к этой забастовке.
Да, может быть, я расскажу, я сейчас прочитал пока в перерыве. То есть он призывает, соответственно, не участвовать в выборах никаким образом, да, то есть не ходить голосовать за любого другого кандидата, не портить бюллетень, а именно не участвовать в выборах, но при этом при всем следить за тем, чтобы голос не украли там в той или иной степени, то есть работать активно,
да,
избирать наблюдателями, да.
Да, смотри, Сергей еще в продолжении псевдодемократии добавляет, что Алексей Навальный, если Алексей Навальный примкнет к Собчак, то Сергей будет голосовать за нее. А еще что нам пишут слушатели. Александр нам говорит, что всегда ходил на выборы, а теперь не пойду. Навального нет, а значит, и нет выбора. Надоели кремлевские наперсточники.
Интересно, за кого считает... до этого голосовал Александр? Или ходил и не голосовал, например?
Ну... Может быть, и не голосовал, не знаю. Напомню, да, еще, что мы продолжаем голосование. Буквально давайте, наверное, пару минут еще ему уделим. Спасибо большое слушателям, очень активно они сегодня, как и всегда, когда мы заводим вот эти темы по поводу выборов. Значит, тема интересная, да?
Ну, естественно, несмотря на то, что плакаты как бы не очень интересные, да, если не сказать, что откровенно стрёмные, то есть сама тема, она все-таки интересует людей.
Итак, 90-27-91. Номер телефона для тех, кто для себя рассматривает, по крайней мере, возможность сейчас поучаствовать в забастовке, которую предложил Алексей Навальный. Это не забастовка у вас
очень
на работе,
удобно,
да,
кстати,
имеете
забастовка
в виду?
Забастовка на диване, то есть просто воскресенье провести.
90-27-92, номер телефона для тех, кто к этой акции, к тому, что призвал Навальный, в этой забастовке участвовать точно не будет. И +7 922 878 2444, номер для смс-сообщений, можете там пояснить свое мнение. Ну что, наверное, будем, да, подводить уже итоги,
ну да,
этого голосования. Достаточно у нас уже позвонивших. Твой прогноз, кстати, Кирилл?
Ну, я думаю, что 70% поучаствует, а 30% нет.
Ну, ты, кстати, вот неплохо угадал настроение аудитории нашей сегодняшней. 69% готовы поучаствовать в этой акции. По крайней мере, активно для себя рассматривают эту возможность и с интересом восприняли это предложение Алексея Навального. И 32% наших слушателей говорят, что они однозначно к этой акции, предложенной Навальным, не присоединятся и не будут участвовать в этой акции.
какой-то ЦКРФ получается. 69, 32, 101%.
Подожди. Ну, 31, да. Давайте да, не да. Надо, да. Надо. У меня, видишь, с округлением цифр все не сложилось. 60, ну, 68, 75 и 31, 25. Вот, 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 вот если вот есть точнее, важно. Да. Я не перевираю, я просто неправильно читаю. Лариса нам пишет, что нужно всем поддержать Навального, власть нарушила Конституцию. Лариса, ну, что вот в вашем понимании поддержать? Это значит, видимо, поучаствовать в этом.
Значит, видимо, не прийти на
поучаствовать в этой забастовки, так вот для себя рассматривать, поддержать Навального? Потому что поддержать на избирательном участке пока, судя по всему, у нас не получится. У нас, у вас, да, этого сделать. Ну, вот такой результат. Будем дальше смотреть, как,
Как это
Навальный
будет
пояснять, что такое забастовка, вот это самое.
Ну, вообще, что такое? Это, по сути дела, бойкот же. То есть не ходить
на выборы.
Видишь, ну, так, знаешь, активно не ходить на выборы.
Бойкотом,
активно не ходить на выборы. То есть бойкот может быть пассивно не ходить на выборы, а здесь активно не ходить на выборы.
Активно то есть не ходить,
не голосовать, но прийти посмотреть, что там происходит. То есть вот примерно так.
То, чего не существует, оксюморон или оксюморон, да, ударение,
да.
Верно. Да, давай, наверное, продолжим тему выборов, но все-таки включим отбивку и немножечко о других партиях поговорим. Поговорим еще о том, как оренбургские политики воспринимают выдвижение кандидатов от своих партий на федеральном уровне. Uh-huh. И я сейчас говорю о Владимире Фролове, руководителе регионального отделения партии «Справедливая Россия», который вчера принимал участие в съезде своей партии в Москве, где они принимали решение по поводу своих кандидатов.
Владимир Фролов,
сразу заявил, что он не будет поддерживать решение партии о том, чтобы поддержать на выборах Владимира Путина и отказ Миронова участвовать в выборах. Ну, или не Миронова, а там любого другого
там,
да, кандидата.
Левич есть, там
да, и у нас сейчас Владимир Фролов есть на связи, и мы можем узнать у него подробности, удалось ли ему вчера выступить, высказать свою позицию, свое мнение. Доброе утро, Владимир Иванович.
Доброе утро.
Ну, расскажите, как вчера все прошло, как давали или нет вам право слова, право выступления?
Ну, я все-таки настоял на выступлении, и во второй части съезда я добился своего выступления, потому что позиция нашего регионального отделения партии «Справедливая Россия» в Оренбургской области противоположна позиции съезда была. Мы принимали решение о отказе поддержки президента Российской Федерации Путина. Поэтому в выступлении я предложил поддержать и выдвинуть кандидатуру нашего депутата Государственной Думы Олега Шейна. Он дал согласие на выдвижение. Я в выступлении обозначил невозможность поддержки Путина, потому что программа партии «Справедливой России» – это, значит, программа партии социалистической, партии нового типа, и мы не можем поддерживать, скажем так, президента, который в свое время и представлял, и представляет партию, фактически Единую Россию, партию олигархического капитала.
Но, тем не менее, большинство участников съезда все-таки поддержали идею Сергея Миронова по поддержке Владимира Путина.
Да, 17 делегатов проголосовало против либо воздержалось. То есть вместе, и также я голосовал против, вот, на что Сергей Михайлович Миронов сказал, что вы, вот, значит, ну, скажем так, сделали самое плохое для партии, вот, в этом своем моем выступлении и так далее. Причем я и не только вчера на съезде выступал, но я и перед съездом выступал. Вот, поэтому вот такая ситуация. Но хочу сразу сказать, совет регионального отделения может только пересмотреть решение нашей конференции, поэтому мы вот завтра проводим бюро совет регионального отделения, где обсудим ситуацию, сложившуюся на съезде, и те решения, которые приняты. Будем собирать совет регионального отделения.
А вы имеете право не подчиниться решению вот этого съезда и здесь, в Оренбурге, не оказывать никаких активных действий в поддержку кандидата, которого решил поддержать ваша партия, а именно Владимира Путина?
Вот мы не имеем права не исполнять решение съезда, когда выдвинуто съездом и принято решение о поддержке в движении кандидата. Хочу сразу сказать, что задавая вопрос Сергею Михайловичу Миронову, насколько законна поддержка кандидата Путина, Почему? Потому что у нас такой формы политической поддержки в уставе партии не предусмотрено на должность президента Российской Федерации. Мы можем только выдвигать. Значит, это статья 13.
Ну, тем не менее, как бы вы ни трактовали устав, решение уже принято. И вот мы на самом деле хотим понять, вот как вы с довольно нетерпимой позицией по поводу того, что «Справедливая Россия» поддержала Владимира Путина, и по поводу того, что вам, как руководителю регионального отделения, нужно выполнять то, что было принято съездом, как вот вы теперь дальше планируете работать в рамках «Справедливой России» и дальше осуществлять свою политическую деятельность?
Я могу сказать, что здесь у нас раскол, раскол серьезный. Вот, еще раз говорю, это будем принимать решение коллегиально. Никто меня, как гражданина, не заставит голосовать за Путина. Ни моя семья, я неоднократно говорил на вашей передаче, ни я, ни моя семья, ни мои близкие родственники никогда не голосовали за Ельцина и Путина. И не будем этого делать. Я, как гражданин России, буду голосовать за ту кандидатуру, которая отражает мои взгляды левые и национал-патриотические. Никогда этого не будет. А что касается того, что политическая поддержка самой партии, будем решать коллегиально на совете. Я не увижу и думаю, что совет регионального отделения, значит, может принять, конечно, решение, согласуясь с съездом. Но если раскол такой вот произойдет, то тогда мы будем, значит, докладывать, скажем так, президиуму Центрального Совета, что выполнить решение съезда мы не сможем.
А какие-то санкции со стороны, собственно, федерального руководства вы ждете? Вот,
да,
по этому поводу?
Да, мы ждем, потому что, значит, вы знаете, что в прошлом году мы же выполнили, мы отказались и отозвались из свои, значит, скажем так, решение в отношении выдвижения всех кандидатов на выборах депутата Государственной Думы, когда без нашего согласия поставили в список, кроме наших 5 кандидатов, людей, которые неизвестны никому вообще. Вот, в том числе и одного москвича.
Ну да, Владимир Владимирович, просто депутат. Не так много времени остается, но вы не рассматриваете для себя какую-то иную партию или какие-то кардинальные вот такие меры, вот прям, если можно, коротко.
Нет, кардинальные меры мы будем принимать, значит, еще раз говорю, значит, согласуясь с обстановкой, но совет регионального отделения выскажет свою позицию. Я пока не могу за членов совета высказать эту позицию, но меры могут быть приняты самые серьезные в отношении лично моей кандидатуры.
Понятно, спасибо большое. Это был руководитель регионального отделения «Справедливой России» Владимир Фролов. Их партия на съезде вчера поддержала выдвижение Владимира Путина. И решили поддержать, вот другая партия решили поддержать.
Причем интересно, как поддержать, морально, либо все-таки какую-то там деятельность
провести? Ну, видимо, все-таки активными действиями, там какая-то инициативная группа будет. Ну, не будем вдаваться в эти подробности, давайте поговорим лучше о Владимире Фролове. Поставим на голосование буквально на 3 минуты следующий вопрос. Вот смотрите, вот есть Владимир Фролов, да, который, казалось бы, честно отстаивает свою позицию, борется за свою картину мира, за то, как должна работать партия, не боится высказывать свое мнение. И вам кажется, вот эта позиция совершенно правильной. Вот так и надо.
То есть он изнутри. Партию пытается изменить изнутри,
да,
скажем.
Да, вот он в этой партии состоит, и он честно пытается бороться. И он в этом прав, вам кажется. 90-27-91. Да нет, эта вот позиция изначально ошибочно пытаться в этой партии, которая изначально было понятно, что она создается как некий спойлер такой, пытаться что-то там изменить. 90-27-92.
Голосование. Процесс пошел.
90-27-91 абсолютно прав Владимир Фролов, что раз уж он в этой партии, он пытается там бороться.
Пытается
и честно,
свою позицию
высказывать. Честно, вот, да, отстаивать свои идеалы, интересные. Это абсолютно правильная позиция. И 90-27-92, да нет, это изначально ошибочная
партия,
позиция. Ну, не та партия, да. Угу. Ну, смысл пытаться в ней что-то изменить, потому что очевидно, что управляется она, видимо, вот не съездом, а какими-то иными, наверное, силами, иными людьми. Поэтому изначально
это неправильная
позиция. Может быть,
там люди у них немножко иная. Иная позиция жизненная, в отличие там, от Владимира Ивановича Фролова, там, того же Миронова, например.
Ну да, взять и слить свою партию, другая позиция.
Почему,
конечно.
Слить? Может
ну
быть,
как?
Вот...
А как это называется, когда партия говорит, слушайте, нас туда несколько тысяч человек, но что-то мы не подобрали
тут
кандидата
какого-то.
Ну тут
либо, понимаешь, как, либо, соответственно, уходить, потому что если партия кандидата «Справедливой России» наберет там 3%, да, что вполне очень вероятно, то есть так у них нет просто сильных кандидатов, то есть те люди, которых он назвал...
А так хороший вариант, что они просто поддержат
либо
Владимира
они уходят,
Путина.
То есть, понимаешь, либо это вопрос выживания название партии просто-напросто. Либо они остаются там в следующем составе Государственной Думы и в каких-то там региональных собраниях, либо просто превращаются в партию там Коммунисты России.
Буквально там, 10 секунд еще голосуем. 90-27-91. Абсолютно правильная позиция у Владимира Фролова. Раз уж он в этой партии, нужно бороться, доказывать, что вообще прав он вот в этой истории. 90-27-91. 90-27-92. Да нет, изначально он не прав. Но чего пытаться добиться от этой партии? Нужно просто, не знаю, выходить, менять партию, там, завершать политическую карьеру, но не пытаться изменить что-то в справедливой России. 90-27-92. Очень активное голосование. Спасибо еще раз слушателям. И будем подводить его итоги. Да. 87% наших слушателей говорят, что Владимира Фролова правильная позиция.
То есть, значит,
изначально правильно, да, не надо выходить, и надо пытаться вот что-то вот в этой партии поменять, где, казалось бы, все очевидно. И
все 13%
говорят, что изначально позиция Владимира Фролова ошибочна. Мы сейчас послушаем фрагмент программы «Персонально ваш», где вчера гостем был депутат Госдумы Сергей Катасонов, и там тоже речь шла о выборах, но о возможности выборах губернатора на будущий год.
В процентах попробуйте оценить, насколько вероятны выборы губернатора в Оренбургской области в 2018 году.
Я бы вот на что смог более четко ответить. Какова вероятность смены губернатора в 2018 году? Вот не выборы, а смены.
Ух ты, а какая разница? Объясните.
Это большая разница, потому что я думаю, что все-таки будет предшествовать период исполняющего обязанности. Угу. Это может быть май месяц после выборов президента. А вот успеют ли это провести в сентябрьские выборы, не факт. То есть он может быть и в течение года. Поэтому вероятность, скажем так, ухода нынешнего руководителя в 2018 году я оцениваю как 60%.
То есть больше половины?
Больше половины.
А по поводу вот этого ИО в течение года, возможно, по закону где-то такие были примеры?
Ну, часто, да, у нас достаточно много. Если приходит совсем новый человек, а у нас сейчас идет смена и силовиков, я думаю, что в следующем году еще часть людей поменяются, для того, чтобы, скажем так, сформировать команду, потому что, наверное, надо просто идти формально и под ружье. Все-таки он должен завоевать какое-то определенное доверие. Я вот на сентябрьских выборах был в Карелии, и туда пришел бывший наш пристав федеральный.
Да.
Но я хочу сказать, что достаточно сложно было даже с ним встретиться, хотя я курировал от Госдумы, потому что напряженнейший был график, ему нужно было успеть, он там полгода всего был, это очень сложно. Но география в области такая, что я думаю, что вот, около года надо исполняющим обязанности.
Правильно ли я понимаю, что кого назначат исполняющими обязанностями, тот с вероятностью в 90% и будет избран губернатор?
Ну, по проценту можно спорить, но думаю, не меньше 80%.
То есть выборов конкурентных, неважно, когда они будут, хоть в 2018, хоть в 2019 году, на должность губернатора Оренбургской области, скорее всего, не будет.
Ну, наверное, вот с какой-то долей допуска, можно так сказать.
Правильно ли я понимаю, что когда вы говорите, что вы пойдете на губернаторские выборы, если они состоятся в 2018 году, вы готовы просто участвовать в них, понимая, что вероятность победить в той конфигурации власти, которая есть, минимальная?
Ну, у нас могут назначить исполняющего обязанности представителя оппозиционной партии.
Конечно. На ваш взгляд, что может повлиять тогда на то, как быстро сменится здесь губернатор на исполняющего обязанности губернатора, как вы сказали?
Ну, у нас, как обычно, если происходят какие-то форс-мажорные обстоятельства, те, которые, вот как у нас, помните, было там 2 года назад, когда не убирали снег, и у нас трагедия была. Я думаю, что если, не дай бог, что-то вот подобное случится, я думаю, больше уже вот так там МЧСниками не обойдутся, но это уж так, форс-мажор. Я думаю, что главным критерием будет итоги выборов президента. Если не будет явки, то если кандидат, которого поддерживает партии власти, не наберет средние хотя бы по России, то, я думаю, будут торг-выводы.
А что, на ваш взгляд, может повлиять в отдельно взятом регионе на явку? Я понимаю, что влияет в отдельно взятом регионе, таком как Чечня, например, на явку. Ну, в общем, там все ясно, да? А в таком регионе, как Оренбургская область, разве она не будет такая же, как по всей стране? Просто автоматом, что называется.
Ну, я не про явку сказал, я сказал про цифры.
И про явку тоже.
Да. Явка – это все-таки не тот показатель. Ну, он влияет, понятно, но он опосредованно, скажем, это производная от той цифры, которая получена. Поэтому по-разному. Самое главное, на мой взгляд, нельзя передавить с точки зрения проведения там профсоюзных совещаний, производственных собраний с призывами. То есть у человека должен быть, просто интерес. То есть есть люди, которые поддерживает нашу партию ЛДПР, кто голосует за Жириновского. Мы должны идти с этой программой и должны говорить, что он предлагает. Вот коммунисты выдвинули своего кандидата. Значит, есть сторонники, я нисколько не хочу как бы обидеть людей, кто поддерживает действующего президента, но вот мы все должны пойти и соревноваться, сколько людей доказывают и показывают, что экономическая политика действующая, она их устраивает. Поэтому если будет интерес, это главный закон явки. Если будут давить просто, то люди не пойдут.
Депутат Госдумы Сергей Катасонов был вчера в программе «Персонально ваш». Полностью этот эфир можно послушать на нашем сайте echodefisorin.ru. Эфир был довольно интересный. Многие такие интересные вещи рассказывал Сергей Катасонов. Ну, а мы на этом эфир завершаем. Сегодня да. В студии был Кирилл Шкилев, Ирина Левина, звукорежиссер Елена Костылева. Спасибо, до свидания.
До свидания.